говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Чечне неизвестные обстреляли российских военных. Один человек погиб, двое ранены. В российской столице принята программа гражданских действий против фашизма. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке достигло 28, более 60 человек ранены. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались сотни человек, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. К месту проведения акции прибыл ОМОН. Милиционеры объявили, что разрешение на проведение митинга аннулировано и оттеснили собравшихся с площади, говорит представитель Ассоциации обманутых соинвесторов Дмитрий Корзыкин.
Это типичная такая провокация правительства Москвы в таком вот роде. То есть соглашение было подано правильно, текст соответствовал норме, закону о митингах. Милиция стала просто-напросто расталкивать. Люди стояли спокойно, обсуждали и чуть ли не дулом автомата в спину подталкивали. Все те обещания, все те указы, которые были выпущены московским правительством и, соответственно, правительством Московской области, они так и остались указами. То есть нашу проблему не решают. Мы хотели собрать подписи, отправить в Федеральную комиссию и, соответственно, президенту нашей страны с просьбой разобраться в данной ситуации и принять какие-то меры.
Заявил в интервью «Радио Свобода» участник митинга Дмитрий Корзыкин. В Москве прошла конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой приняли участие известные правозащитники, политики и эксперты. Среди организаторов Московская Хельсинская группа, Общество «Мемориал», Фонд «Холокост», Московское бюро по правам человека, Яблоко, СПС и Республиканская партия. Участники конференции подписали антифашистскую декларацию и приняли программу гражданских действий против фашизма. В документе подчеркивается, что противостоять росту ксенофобии можно только совместными усилиями власти и общества. При этом в декларации ряд вопросов адресован к власти, в частности, почему не пресекаются фашистские марши в российских городах и почему остаются безнаказанными ксенофобские высказывания некоторых губернаторов, мэров и депутатов. В Курчеловском районе Чечни неизвестные обстреляли российских военных. Один контрактник погиб, двое офицеров ранены. С подробностями наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В воскресенье вблизи населенного пункта Никизита Курчеловского района Чечни военнослужащие армейской разведки проводили спецмероприятие по поиску лесных баз маджахедов. Примерно в 8 часов утра по московскому времени военных численностью более 20 человек обстреляли из пулеметов и подствольных гранатометов неизвестная группа нападавших из 8 человек. В ходе завязавшейся перестрелки тяжело ранило одного военнослужащего контрактника и получили легкие ранения два офицера 42-й дивизии Министерства обороны России. Тяжело раненый солдат был доставлен в Анкальский госпиталь, где он, не приходя в сознание, скончался. Нападавшим удалось скрыться с места боя в сторону Меденского ущелья. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв сегодняшних терактов в Ираке, по последним данным, превысило 30 человек, более 60 ранены. У КПП вблизи международного аэропорта под Багдадом смертники взорвали две автомашины. Погибли 14 иракцев. Вот что заявил об этом теракте полицейский.
Вот что случилось. Охрана министра энергетики парковала здесь свои автомашины, когда около них раздались два взрыва. Это были две машины с взрывчаткой. Сначала взорвалась БМВ, а вслед за ней Краун Форд.
Сказал иракский полицейский. В результате взрыва в самом Багдаде убиты по меньшей мере 12 человек. На юге страны в Басре двое британских военнослужащих. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. Около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где было совершено более 50 вооруженных нападений. Тела семи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще четырех спортсменов вновь отложены, передает наш корреспондент. В Самаре сегодня правозащитники провели марш и митинг против призыва на военную службу. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Марш против призыва на военную службу самарские правозащитники приурочили к Международному дню отказа от военной службы, который будет отмечаться завтра. В шествии участвовало более 200 самарцев, в основном молодежь. Участники акции прошли прошли по улицам Самары, держа в руках лозунги с текстом, цитирую, «Да отмене призыва, нет отмене отсрочек. За добровольную армию». Ежегодно, по словам самарских правозащитников, более 300 жителей Самары по пацифистским соображениям скрываются от призыва на военную службу, говорит Артем Денисов.
Я против службы. Дедовщина это, во-первых. Сколько случаев, когда там до отрывания ног. Я даже слышал, придумали электрический стул в армию. Против очень. Лучше тебе учиться, чем служить. Это будет лучше, чем ты 2 года из жизни выкинешь.
Милиция несколько раз пыталась приостановить ход марша протеста, несмотря на то, что он проводился по официальному разрешению мэрии. Завершилась акция митингом протеста у здания штаба 2-й армии Приволжского военного округа. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В нескольких районах Грузии наводнения, затоплены сотни домов. После ливня горные реки вышли из берегов и снесли защитные дамбы. Затоплены тысячи гектаров леса, а также посевов, выведены из строя пешеходные мосты, повреждены линии электропередач, гибнет скот.
Радио «Свобода», новости.
Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, добавив:
«Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем».
Ахмадинеджад обвинил Запад в том, что он навязывает Ирану свою волю, отметив, что страны, подобные Великобритании, Франции и Германии, считают, что они еще живут в колониальную эпоху. В понедельник министр иностранных дел этих трех европейских стран обсудит на встрече в Брюсселе новые предложения по Ирану. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке достигло 30, более 60 человек ранены. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах, около 100 человек взяты в заложники. В Москве принята программа гражданских действий против фашизма. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
И представьте, пожалуйста, нашего гостя.
Мой сегодняшний гость – бизнесмен Александр Мальчик. Вот как мальчик, только без мягкого знака. Он всегда поясняет, как писать. Спрашивали у Александра, как же к нему по отчеству обращаться, обращаться без отчества, потому что Александр Мальчик, родившийся, как я понимаю, где-то... В Одессе, да? Где-то неподалеку.
Родился я в Свердловской области.
Свердловске?
Но жил в Ленинграде.
О.
Вырос в Ленинграде.
Да, значит, но тем не менее, он американский гражданин, 25 лет проживший там. Чем в первую очередь для нас здесь сегодня интересен? Потому что разговор, который я хочу с вами вести, Александр, он и о бизнесе, и об этих странах двух, чего похоже, чего не похоже. Я думаю, что ваше свидетельство будет не лишним. Это очень интересно.
А я только напомню, что мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212, а пейджер наш в Москве, телефон 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент всюду Радио Свобода. А электронный наш адрес mail@radio-svoboda.ru.
Итак, вот... Советский человек, оказавшийся не просто на Западе, не просто в Штатах, а где-то совсем глубоко-глубоко в штате Монтана в 70-е годы. Первый русский в штате Монтана, как я догадываюсь. Или точно. Кто-то там доезжал, кто-то?
Да нет. Довольно долго там никого не было,
до
кто
этих
мог
краев,
бы говорить,
да,
по-русски, кроме меня.
До этих краев. Значит, вы для них были такой посланец другой цивилизации, вообще марсианин. Они русских до вас, стало быть, не видели-то.
Нет.
Они для вас тоже были марсиане? В каком-то году, 70...
Какой? Я уехал в январе 73-го года. Вообще-то я уехал в Сиэтл, но довольно скоро переехал в Монтану.
Да вот расскажите, это очень интересные марсианские впечатления, эти марсианские хроники. Во-первых, почему Монтана?
Моя первая жена, она родилась и выросла в штате Монтана. Вообще там было 4 поколения в ее семьи в штате Монтана. И я туда поехал вместе с ней. Я поехал в аспирантуру в университет в штате Монтана. А она преподавала.
А специальность первая?
Моя специальность — инженер-электрик.
Работали по специальности? Удалось в штате Монтана?
Да, я работал по специальности много лет в Соединенных Штатах. В частности, в штате Монтана.
Вот расскажите.
В компании «Хай-Тек». Некоторое время я работал на индейской резервации, Flathead Indian Reservation. Это довольно богатая резервация, и у них было свое предприятие, электронное предприятие. Я там был главным инженером.
Среди индейцев?
Да.
Уже два звонка.
Да, у нас уже два звонка. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые гости из Америки, мне очень приятно. Я с Романом Капланом уже беседовал.
Да, здравствуйте.
Да, ему передал рецепт, а вы, Виктор, уже были в Америке, может, он уже делает прецепт.
Я надеюсь, что не пропал ваш рецепт,
Виктор,
я помню.
Поскольку у меня два вопроса.
Давайте.
Значит, первый вопрос. Что это за кометы, которые 25 числа должны то ли приводниться в Тихом океане, то ли как?
Я по кометам, знаете, я в следующий раз приглашу специалиста по кометам.
Передавали.
Я не в курсе.
Вот человек, может, из Монтана, он...
Нет, я не в курсе тоже.
А вот видите, вот все не в курсе.
А второй вопрос какой?
А второй вопрос, мне интересно бы узнать у бизнесмена, так сказать, вот на его взгляд. Если у нас не прекратится это дикое взяточничество и казнократство, мы что-нибудь сможем сделать в конце концов? И на его еще раз взгляд, как бы он вот со своей стороны подсказал бы, как от этого избавиться?
А, замечательно. Вопрос недосужий. Вот что, зайдем с другой стороны. В Монтане казнократство наблюдается?
Ну, вы знаете, моя старшая дочь как-то сказала, это та ситуация, где количество переходит в качество. Вообще, казнократство существует, наверное, в любой стране.
Я догадываюсь.
Но в Соединенных Штатах я лично ни разу с этим не сталкивался. Ни со стороны местных гаишников, ни со стороны чиновников. Более того, там любой чиновник смертельно боится, что его уличат во взятках. И там был, допустим, такой случай. Как-то у меня был дома налоговый инспектор. Ну, абсолютно рутинное дело, рутинный разговор. Он воспользовался моей шариковой ручкой за 19 центов, самой дешевой. И когда он закончил, я говорю, ну, оставьте себе ручку, у него просто не было с собой. Он аж побледнел, потому что он боялся взять ручку за 19 центов. Конечно, ситуация в этом смысле радикально другая в Соединенных Штатах, чем здесь. К сожалению, у меня готового рецепта нету, как бы остановить вот эту вот ситуацию здесь. Единственное, что если каждый человек бы понял, что ответственность этот человек за свою жизнь, за свою судьбу несет сам, может быть, это бы помогло, но это немного идеалистическое такое представление.
Тут есть какая штука. Из этих же соображений, что я несу ответственность сам, я и даю взятку, да? Вот я несу ответственность за свою семью, да, за своих родителей, за своих близких. И для того, чтобы решить какие-то проблемы, условный я, и безусловный я, даю тому же гаишнику. И даю тому же врачу, и даю тому же чиновнику, и даю тому же из этих же соображений.
Безусловно. Здесь речь идет немного о другом. Здесь речь идет о том, что тут все построено таким образом, что каждый зависит от кого-то. Каждый зависит от какого-то чиновника. И чиновник зависит от чиновника выше его. Тут настолько настолько взаимозависимая такая ситуация, что из этого круга так просто не выбраться. И понятие об ответственности здесь не столько касается вот моей личной ответственности, сколько ответственности в немного более широком смысле. Так как я, допустим, это понял, когда приехал в Штаты. Вообще-то говоря, я здесь жил очень хорошо и не жаловался. Это просто по семейным обстоятельствам я переехал. У меня была жена американка, и мы пытались жить здесь, но как-то это не очень получалось. Вот. А И когда я приехал туда, что меня поразило, наверное, это сразу же, это то, что насколько я был защищен и наивен, когда жил в Советском Союзе, насколько я предоставлен самому себе в Соединенных Штатах. И мне это очень понравилось.
В каком смысле предоставлен самому себе?
Значит, что за все свои поступки и решения я отвечал только сам. Сам перед своей судьбой я строил только сам. Никому, грубо говоря, до меня дела не было, включая государство. И я считал, что это очень важно и очень здорово.
То есть вот момент иждивенчества такого, да, в котором мы жили. То есть когда в крайнем случае не дадут помереть государство рабочих и крестьян, не даст тебе, приведет тебя на работу, не даст тебе быть тунеядцем.
Я ведь здесь этого не сознавал. Здесь я жил достаточно хорошо. Я считал себя самостоятельным человеком, я был старшим инженером и прочее, прочее. И я не осознавал, насколько я был иждивенец, пока не переехал в Соединенные Штаты.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях бизнесмен Александр Малчик. Нам дозвонился Георгий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Александр и
Добрый
Виктор.
День.
Можно такой немного личный вопрос задать Виктору?
Попробуйте.
Значит, вот я постоянно вас слушаю, вы очень коммуникабельный человек и говорите на самые разнообразные темы компетентно. Но мне вот интересен вот такой ракурс. Откуда у вас такое количество знакомых, приятелей? Каким образом это технически, так сказать, получается? Или они вертятся вокруг вас, как вроде, как бы вокруг планеты, другие планеты?
Ну, ничего себе, ничего себе. У меня в эфире было некоторое количество гениев, которые очень удивятся, если узнают, что они вертятся вокруг меня. Просто как говорил персонаж «Белого солнца пустыни», давно тут сидим. Я тут около полувека, за это время вокруг меня, естественно, как вокруг каждого, накопилось какое-то количество людей, из них довольно много интересных. И мне повезло с кругом общения. Что касается моей компетентности, нет, я совершенно некомпетентен, почти, рискну сказать, почти ни в чем. Просто я любознательный, и мне вот интересно. Вот, например, в бизнесе я ни черта не понимаю совершенно, как можно вести бизнес, совсем не понимаю. И вот мне интересен человек, который в двух странах его успешно вел, и мне интересно, чтобы вот этот сравнительный анализ, например. Поэтому я удовлетворяю любопытство просто в рабочее время.
Борис из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис.
Добрый Виктор вечер. Анатольевич,
да.
Скажите, пожалуйста, вы как-то обмолвились, что Путин вам неприятен своим цинизмом.
Так, было дело.
Объясните, пожалуйста, что именно вы имели в виду, кроме отношения к войне в Чечне.
Пояснять ли, что я имею в виду под цинизмом? Под цинизмом я имею в виду пренебрежение нормами общечеловеческой этики. Вот это мне кажется цинизмом, да? Способность лгать в глаза, способность не ценить человеческое достоинство, человеческую жизнь, презрение, да? К некоторым это то, что я считаю цинизмом. Ну вот, из моих наблюдений за ныне действующим президентом у меня сложилось такое впечатление, я его никому особенно не навязываю. По крайней мере, я не навязываю выводы, я делюсь наблюдениями. А выводы, в общем, должны делать сами. Я знаю людей, которые от него без ума, но на здоровье, это вопрос вкуса. Я не очень... Понимаете, если мы разговаривали году в 99-м, то имело бы смысл мне активно делиться своими наблюдениями по поводу Владимира Владимировича, потому что как бы мало кто там что-то уже видел и наблюдал. Но мне кажется, за 6 лет мы столько всего наблюдали, что как даже неловко снова начинать перечислять. Ну вот у меня сложилось такое впечатление.
С пейджера. Как американцы относятся к тому, что их национальная валюта падает? В каких валютах они держат свои сбережения? Наш слушатель, который подписывается, добрый.
Да, я только хочу, да, уточнить, прозвучало в одном звонке. Мой сегодняшний собеседник с 95-го года, если не ошибаюсь, да, вы снова в России.
Да, но я достаточно, так сказать, в курсе. Все-таки да, да, да. Мои дети живут в Соединенных Штатах.
Американский гражданин, дети в Соединенных Штатах, но просто, да, пожалуйста, так почему же, что же с валютой-то у вас?
Во-первых, сбережения в Штатах держат обычно в различных бумагах, если они есть. В банке, в различных бумагах. Никто не держит сбережения под подушкой в банке или просто на счете в банке. Это не очень выгодно, потому что ты теряешь деньги. Инфляция обычно больше, чем процент, который платит банк. А что же касается, как относятся американцы к тому, что валюта падает, ну, наверное, американцы относятся по-разному, в зависимости от того, кто они и где они. А, ну, допустим, моя семья резко отрицательно относится к политике нынешнего американского правительства, так же, как и я. И в частности, что касается экономики, у нас очень много вопросов, и нам не очень нравится та ситуация, которая сегодня складывается.
Вы видите связь между какой-то именно политикой администрации и падением доллара?
Безусловно.
Это экономическая политика или геополитика?
Ну, я думаю, что это политика нынешнего американского правительства приводит к падению доллара.
Я уточняю еще вопрос. Его какая-то специфическая экономическая политика, экономические действия или геополитические действия?
Ну, я думаю, что и то играет роль. Я думаю, и то играет роль.
Вы уже вы принимали участие в выборах американских,
а как же?
Да?
А как же? Обязательно.
Вы исправный избиратель.
Да.
Вы исправный избиратель. Да. Вы всегда голосовали за демократов?
Практически всегда за президента-демократа. Чаще всего за сенаторов-демократов у себя в штате, иногда за республиканцев на местном уровне.
То есть вы голосовали не по партийной принадлежности,
по партийной.
А глядя в глаза конкретному кандидату?
Не по партийной принадлежности.
А что, что вам важно было знать о кандидате? Что вы знали о кандидате, о его программе?
Вы знаете, когда перед выборами в Соединенных Штатах, перед любыми выборами, издается брошюра, где описывается по каждому вопросу, описывается политика кандидата, потом описывается позиция оппозиции, и потом ответ кандидата на оппозицию, угу. И ответ оппозиции на этот ответ.
Кто издает эти брошюры?
Обычно этот избирком.
Аналог избиркома?
Да.
Ага.
Да.
То есть, вот это очень интересно.
Можно познакомиться. Дело не только в кандидате. Там ведь голосуют обычно за разные аспекты. Допустим, в городе о том, открыть стадион, потратить ли деньги налогоплательщиков на стадион или уменьшить налоги. Вот все такие вот вопросы всегда идут на голосование. И всегда ты видишь и те, и другие стороны.
Монтана, это не Манхэттен, да, и не Силиконовая долина. Там, как я понимаю, живут вот то, что называется в самом точном смысле слова простые американцы, да?
Это точно.
Фермерский район, да?
Да, 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 да. Это считается штат ковбоев и индейцев. Вот. Хотя там есть промышленность, но она в основном это сельскохозяйственный штат. Штат, где происходит деревообработка и так далее и тому подобное.
И что, ковбои и индейцы изучают эти брошюры?
Да.
Да?
Особенно то, что касается местных вопросов. Вот, допустим, кого взять на school board, да, вот на комиссию, с комиссию по образованию, местную комиссию по образованию. Uh-huh. Это же очень важно, кто там будет присутствовать. Важно для моих детей, какие они будут принимать решения. И поэтому, конечно, люди стараются узнать, что это за человек, какова у него история, какая у него позиция по разным вопросам.
Вы участвовали в каких-то... Вот, я зацепился за избирательное право в Монтане, это ужасно интересно. Вы участвовали в каких-то собраниях?
Да.
Да?
Да,
участвовали. Ой, расскажите, пожалуйста, это ужасно интересно.
Ну, это, вообще-то говоря, совершенно обычное собрание. А народ достаточно активен, те, кто приходят на собрание. Особенно, когда это какой-нибудь острый вопрос. Допустим...
Какие острые вопросы в Монтане?
Ну, к примеру, вот вопрос добычи дерева. Угу. Так? Вот есть со стороны более федеральной, там партия зеленых, к примеру, так? Угу. Она выступает против вырубки леса. Но местное население зависит от деревообработки в течение нескольких поколений. Угу. И, естественно, там возникает довольно острая полемика по этим вопросам. Вот я, допустим, участвовал в таких вот собраниях. Это было очень живо и очень жестко иногда, и довольно резко.
Случалось участие или, так сказать, в конфликтные какие-то ситуации с участием третьей ветви власти, судебные? На вашей памяти?
Нет, на моей памяти нет. Я был свидетелем довольно серьезной конфронтации членов профсоюза Тимстеров. Знаете, такой профсоюз, который объединяет дальнобойщиков. Но там не только дальнобойщики, там, допустим, работники уборки и так далее. Но в основном это дальнобойщики. Это когда-то был самый мощный профсоюз. И независимых дальнобойщиков. И я видел, как где-то 1500 грузовиков с одной и с другой стороны стояли в конфронтации вот в штате Монтана.
Но это конфронтация на уровне стенка на стенку, это, или это конфронтация на уровне профсоюзов?
Это на уровне, ну, естественно, это, там не было ни убийств и прочего. Была жесткая конфронтация, потому что профсоюзы хотели контролировать полностью ситуацию, и независимые водители, владельцы грузовиков, они не хотели зависеть от профсоюзов, и вот там довольно жесткая борьба шла.
Как она закончилась? И каким образом, главное?
Через суд. Через суд приняли судебное решение, а, по-моему, тогда, это было давно, по-моему, тогда это было в пользу индивидуальных водителей.
У нас звонок. Валерий из Московской области. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор, хотел спросить вашего гостя. Угу. Меня интересует вот заявительный характер в Америке людей, начинающих свое личное дело с нуля. Вот у нас же бюрократия страшная, невозможно, и называется у нас по разрешительному заявлению, мы вообще тут имеем дело с нашими чиновниками, практически делать уже ничего нельзя, если там...
Понятно.
В 80-х было легче сделать у Горбачева, а сейчас хуже коммунистов.
Вопрос понятен, спасибо.
Я, когда создал компанию в Америке, мне потребовалось 40 минут телефонного разговора. Через приблизительно 4 дня я получил по быстрой почте все документы, все учредительные документы, печать, все, что требовалось. И в течение получаса открыл счет в банке.
Только не говорите, что вы ничего не платили санэпидемстанции.
Нет.
И мэр не пришел.
Нет.
И милиция не...
Нет,
и все полиция.
Ты платишь просто то, что положено платить за регистрацию и прочее.
Сколько это?
Тогда это было $90. Но я сейчас...
И вы открыли фирму за $90.
Андрей из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Андрей, говорите.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемый гость.
Да, здравствуйте.
У меня вот такой вопрос, гостю. Как вы относитесь к тому, что в России министры, губернаторы, чиновники, генералы и другие представители власти занимаются крупным бизнесом? И есть ли такое явление в Америке?
Нет, если кого-то накрывают в Америке с этим, то этот человек идет в тюрьму. Это категорически запрещено законом. Что же касается моего личного отношения, ну, вы знаете, вот мой опыт, по крайней мере, мой опыт говорит, что можно личные отношения и заниматься бизнесом, но связывать государственную деятельность с бизнесом – это одно из самых вредных для государства действий.
Для государства, может, вредных. А у нас тут давеча, значит, в журнале «Финанс» был, обнаружила, что среди российских миллиардеров, ну, рублевых миллиардеров, есть один из больших партийных руководителей, господин Володин, значит, из партии «Единая Россия». Он вошел в список, значит, «Финанс», там что-то 2,7 миллиарда рублей, при том, что этот господин никогда, собственно, бизнесом, в отличие от вас, не занимался. Он всегда был на муниципальной государственной службе, точка. И вот как-то ни у кого, кроме прессы, отдельных представителей прессы, как даже и не возник вопрос, откуда у этого господина деньги. Но я думаю, что мы за оставшиеся 20 секунд эфира это тоже не выясним. И продолжим разговор об особенностях российского бизнеса в сравнении его с американским после выпуска новостей.
Бизнесмен Александр Малчик в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим беседу после краткой сводки новостей.
лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 18 часов 30 минут. Время напомнить главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Курчеловском районе Чечни неизвестные обстреляли российских военных, проводивших в лесу операцию по поиску баз маджахедов. Как сообщает наш корреспондент, в перестрелке один контрактник убит, двое офицеров получили ранения. В Москве на сегодняшней конференции «Фашизм. Угроза будущему России» известные правозащитники, политики и эксперты приняли программу гражданских действий против фашизма. Предполагается координировать действия организаций, противодействующих фашизму, вести мониторинг проявления фашизма. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались сотни людей, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. К месту проведения акции прибыл ОМОН. Милиционеры объявили, что разрешение на митинг аннулировано и оттеснили собравшихся с площади. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке превысило 30 человек, более 60 ранены. При взрывах двух заминированных машин на шоссе, ведущем к международному аэропорту под Багдадом, погибли 14 иракцев. В результате взрывов в самом Багдаде убиты по меньшей мере 12 человек. На юге страны в Басре двое британских военнослужащих. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. Около 100 человек взято в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где в результате вооруженных нападений на полицейские участки и казармы были убиты 30 человек. Тела семи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще четырех спортсменов вновь отложены. В Азербайджане обнародованы предварительные итоги повторных выборов в парламент по 10 избирательным округам. По данным ЦИКа, в большинстве округов лидируют кандидаты от правящей партии. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу считает, что Болгарию и Румынию следует как можно скорее принять в Евросоюз. Обе страны надеются, что во вторник на совещании лидеров ЕС в Брюсселе будет решение принято об их приеме в Евросоюз в будущем году.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях бизнесмен Александр Малчик. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Наталья из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, Виктор. Здравствуйте, Александр. У меня три вопроса о ситуации в США. Вот первый вопрос. Судебное разбирательство с президентом Клинтоном – это вот ханжество или принципиальность? Второй вопрос о фильме режиссера Мура «Фаренгейт 9.11». Угу. Наша пресса объявила его таким полным натяжек. Как этот фильм воспринимается вот в Америке? Потому что у нас, по-моему, вообще такое невозможно. И третий вопрос по результатам голосования за демократов и консерваторов. Насколько велик разрыв, с одной стороны, между интеллектуалами и афроамериканцами, а с другой стороны, между представителями крупного бизнеса и вот такой провинциальной Средней Америкой? Спасибо.
Спасибо, очень интересные вопросы. Давайте сначала про Клинтона.
Насчет судебного разбирательства с Клинтоном, я думаю, что там очень много было политики. Просто воспользовались ситуацией и устроили из этого довольно серьезные разборки. Но, тем не менее, формально все эти разборки были правильные.
И я хочу только каждый раз напоминаю, это очень важно понимать, что по поводу чего был затеян процесс импичмента. Не по поводу Моники Левински, я напоминаю, а по поводу клятвы преступления. Да. По поводу того, что он солгал под клятвой. Президент солгал. Вот это было предметом рассмотрения.
Да, и поэтому я говорю, что с этой точки зрения было вот, процесс был правильный. Другое дело, что всю эту историю раздули изначально чисто с политических соображений.
Да, я думаю, что ханжество лежало в основе, нельзя задавать...
Я не думаю, что это было ханжество, я думаю, что это была политическая адженда. Это, это вопрос политики.
Да, разумеется.
Там с ханжеством...
Нет, ханжество задавать мужчине, вообще любому человеку вопрос... при ответе на который он должен либо просто растелешиться по-достоевски, да, либо быть лжецом. Да. Вот не надо задавать такие вопросы, мне кажется. Когда страна задает такие вопросы, то она себя саму толкает в этот, да,
совершенно в этот процесс. Верно. К тому же американские президенты, вообще-то говоря, были многие очень известны своими похождениями, никогда на это особо внимания не обращали.
Да, как-то по поводу Кеннеди этих вопросов не возникало ни по поводу никого из Кеннеди. Второй вопрос про фильм Майкла Мура «Фаренгейт 911».
Сегодня общество в Соединенных Штатах довольно сильно разобщено, существует довольно резкий крен на лево и направо, очень консервативный, такое религиозно-консервативное направление и несколько радикально-интеллектуальное. И с этой точки зрения, конечно, часть общества абсолютно не принимает этот фильм, но я убежден, что все, что там сказано, это правда. И там абсолютно нет никаких натяжек. Это, по-моему, очень честно и грамотно сделан фильм. Ну, все, с кем я связан в Соединенных Штатах, они придерживаются того же мнения.
Я хочу заметить, тут мы должны различать две вещи, когда мы говорим о натяжках. Можно говорить о заостренности публицистической этого
это
фильма.
Это позиция.
Можно говорить о наличии яркой антибушевской позиции. Но там нет вранья по фактам, то есть невозможно поймать за руку, невозможно сказать, этого не было.
Там не только нету вранья по фактам, даже по интонациям нету вранья, но это действительно публицистически совершенно определенной позиции фильм.
И хочу заметить, в диалоге, раз уже зашла об этом речь, что фильм был показан за пару дней до президентских выборов по каналу HBO, если я не ошибаюсь, и канал «В порядке». И он не поменял собственника в процессе спора хозяйствующих субъектов. И Майкл Мур не разорен, налоговая инспекция к нему не пришла. И Билл Гейтс, который финансировал демократов, тоже не в Краснокаменске. То есть как-то обошлось. Как-то обошлось. И Америка, посмотрев этот фильм, проголосовала за Буша. Кстати, сейчас у Буша самый низкий за всю историю его президентства рейтинг, 29%.
Слава Богу.
Ну, для кого-то слава Богу. Для кого-то не слава Богу. Я просто хочу заметить, поскольку мы все-таки, говоря об Америке поневоле, о бизнесе или о политике, мы сравниваем с собой. Хотелось бы, я мечтаю, как можно скорее дожить до времени, когда у президента любого президента Российской Федерации будет невысокий рейтинг. И у любой правящей партии будет невысокий рейтинг. Это будет означать, с моей точки зрения, возвращение к цивилизованным нормам, потому что рейтингов порядка 70-80% в приличных странах, по моим наблюдениям, просто не бывает. Это рейтинги туркменские. А вот в Швейцарии у правящей партии 23%, да? Вот, в Англии тоже относительно невысокий рейтинг. Запредельный рейтинг высокий, это свидетельство отсутствие вот этих самых механизмов демократических, о которых Александр рассказывал. А вот третий вопрос очень интересный. Вот этот разрыв между интеллектуалами и между Средней Америкой и так называемой элитой. Когда были выборы, я смотрел карту, где разными цветами, и вот там было совершенно потрясающе. Вот Нью-Йорк одним цветом, Силиконовая долина тем же цветом одним, по краям вот эти вот города, да, либеральные, известные либерализмом Калифорния, известный либерализмом Манхэттен.
И так называемый Bible Belt.
Да, и посередке сплошняком за республиканцев, сплошь.
Дело в том, что я немного тут ухожу в политику, но тем не менее выскажу свое мнение и мнение вот близких мне людей. Дело в том, что республиканцы очень грамотно использовали страх людей перед непривычным, необычным. Допустим, вопрос супружеских связей гомосексуалистов. Этот вопрос настолько широко обсуждался, настолько сильный акцент республиканцы делали на то, что демократы склонны признать брак, однополый брак. И это, конечно, пугало очень большое количество людей. И ряд других вопросов, которые, по моему представлению, мало имеют отношения к чему-либо, но действуют очень хорошо на какие-то инстинкты людей, особенно людей не очень, скажем, образованных. И я думаю, что это сыграло довольно большую роль.
Защитные инстинкты, консервативные инстинкты.
Консервативные инстинкты. Кроме того, там, конечно, тоже, ну, при первых выборах, вот как не печально признать, но я убежден, что там была подтасовка во Флориде. Там, где брат будущего президента был губернатором. Подтасовка голосов.
Да, ну, сколько я помню, там аж на свет смотрели. Значит, голоса, да, во Флориде? Да, уж просто поименно.
Да, но тем не менее, если смотреть разбирательство в Конгрессе, это довольно поучительно.
Елена из Московской области на линии у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день всем присутствующим. Добрый день, радиослушатели.
Добрый
могла
день.
Могла бы я да, конечно. Живу в Подмосковье, в Ближнем, и могла бы задать два вопроса?
Да, конечно, конечно.
Как бы отнеслись американцы, кстати, о губернаторстве брата президента, на то, что губернаторы городов назначались бы властью, и жители были бы лишены выбора? Раз вопрос. И вопрос номер два. Как бы отнеслись простые американцы, если бы они в свой Белый дом, маленький Белый дом своего города, могли войти, только отстояв громадную очередь, по паспорту получив пропуск, и затем вынуждены были, отчитавшись, дать вот эту квитанцию или бумажку, как выдают билетик на пропуск. Сколько минут ты присутствовал и в каком кабинете?
По первому вопросу могу сказать, что такого никогда не может произойти. Вот.
То есть вы ручаетесь за Америку таким образом?
Никогда такого не может произойти. Население... такой даже вопрос не поднимут. Настолько это противоречит всем представлениям и принципам о том, как существует общество. Никогда не будут назначаться губернаторы. Теперь по второму вопросу. Ну, в Штатах довольно-таки жесткая бюрократия, и там законы работают. Но с бюрократом можно общаться только так, как предсказано по бумаге. Что же касается доступа в какой-то там местный Белый дом и так далее, то он, конечно, свободный.
Как там, свободный? Что это значит свободный?
Ну, там тебя проверят. Там,
металлоискателями
и прочим. Но доступ, конечно, не сравнить с тем доступом, который здесь есть к любому чиновнику.
Вы пытались здесь ходить к чиновникам? Вам это нужно по бизнесу?
Ну, я сам не так часто, но у меня, да, люди постоянно ходят чиновникам.
Живут в этих очередях?
Ну, а что делать? Безусловно, так. И, конечно, это настолько бездарные затраты людского ресурса, времени и прочего, это просто невероятно.
Геннадий из Ленинградской области, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Если не секрет, Александр, каким видом бизнеса вы занимаетесь в России? И второй вопрос. Есть ли у вас желание поучаствовать в российской политике? Например, баллотироваться в Госдуму или депутатом в один из местных парламентов российской территории? Спасибо.
По первому вопросу. Мы жарим кофе в Москве. Мы производитель высококачественного кофе. Мы сами... производим продукт и продаем его. Вот, вы даже его можете купить у себя в супермаркетах.
Кофе хороший. Не называя марки, просто говорю, кофе хороший, пил.
По второму вопросу, ну, во-первых, вряд ли я имею право, поскольку я американский гражданин, но, кроме того, нет, я не был бы заинтересован. Я не могу себя видеть в российской политике, даже если бы у меня был.
А в американской, в штат Монтана не пытались?
Я бы мог быть на местном уровне. вот скажем, в местном правительстве города, к примеру.
То есть тут вы себя нормально бы чувствовали в этом качестве?
Да, конечно.
Вот это же самое важное. Это проклятое слово самоуправление. Когда жителю штата Монтана, как я понял из ваших же слов, гораздо менее интересно соотношение республиканцев и демократов в Конгрессе, и гораздо больше интересно вот здесь, вот в его родном штате, вот здесь интересно досконально и подробно, как я понимаю.
Ну, есть такое выражение в Америке: think globally, act locally. Думай глобально, но действуй на местном уровне.
Это да.
Напомню, что сегодня у нас в гостях бизнесмен Александр Малчик. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». С пейджера. Америка стоит на первом месте среди нелегальных иммигрантов. Но я бы сказала, по числу нелегальных иммигрантов.
Да,
к каким национальностям американцы относятся нейтрально?
Вы знаете, сказать, вот американцы относятся к тому-то так-то, к чему-то так-то. Америка большая страна, там живет очень много народу. И они, и каждый человек относится по-своему в разной ситуации к разным людям. Что касается отношения к национальностям, то я там видел и расизм, и антисемитизм, и такое чуждое отношение к индейцам и обратную сторону от индейцев к белым и так далее. Но я никогда не видел, чтобы это, я лично не сталкивался с тем, чтобы это принимало какие-то очень жесткие формы. Хотя я знаю о том, что такое существует. Что же касается какое-то нейтральное отношение к нациям, то, честно говоря, мне трудно себе представить, чтобы какая-то нация и поголовно население Америки относилось бы к ней нейтрально.
Потому что Америка вся
она
состоит...
Она вся состоит из наций.
Да, слоеный пирог.
Татьяна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот американский сенатор предлагает Бушу не ездить в Санкт-Петербург на встречу восьмерки, потому что Путин руководит авторитарным методом, потому что подчинил себе СМИ, потому что басманные мещанские суды тоже подчинены ему, и углеводороды он использует как политический рычаг. Спасибо.
То есть, видимо, комментарий. Вы приветствовали бы предложение этого сенатора, чтобы не ездить на саммит и чтобы как-то давить на Россию?
По правде говоря, я не чувствую себя квалифицированным как-то ответить на этот вопрос, потому что этот вопрос имеет две стороны. С одной стороны, если вы не хотите поддерживать вот подобный режим, и вы его игнорируете, и это имеет свою ценность. С другой стороны, и если вы работаете с кем-то, может быть ситуация, при которой вы можете каким-то образом повлиять на ситуацию. Мне очень трудно сказать, что правильнее было бы здесь. Я считаю, что американские сенаторы могут советовать все, что угодно, Буш примет свое собственное решение.
Это разумеется. По некоторой аналогии я вспоминаю формулу Рабина по поводу ближневосточного регулирования, блистательную формулу о том, что Израиль будет вести переговоры с политическим крылом палестинским, решать палестинский вопрос политическими путями, как будто нет террора, и бороться с террористами так, как будто нету переговоров. То есть вот такая попытка, это, конечно, формула, она на местности очень подробности, все решают подробности, очень трудно применимо, но тем не менее, вот в диапазоне между Рейганом, который там назвал нас империей зла, и чья жесткая позиция в значительной степени ускорила, как неудивительно, перемены в конечном счете, да, проигрыш в холодной войне и естественные перемены в Советском Союзе, с одной стороны. С другой стороны, теория малых дел, попытка поддерживать хоть то хорошее, исходя из того, чтобы не было еще хуже.
Я говорю, что мне очень трудно сказать, что бы было правильно в этой ситуации.
Так и мне было бы трудно сказать, что было бы правильно. Просто вот такая развилка, да, непростая.
Из Санкт-Петербурга звонок. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
А я бы вот хотел, чтобы ваш гость дал оценку такого рода бизнеса вот в нашей стране, как, например, у Виктора Шендеровича, который, значит, сначала напрашивается на корпоративную вечеринку, как я подозреваю, за хороший гонорар, выступает там в роли шута, а потом высмеивает такие эти корпоративные вечеринки в своих плавленных сырках. Я думаю, такого рода бизнес тоже заслуживает.
Поясните,
внимание.
Пожалуйста, о каком...
И ему надо дать оценку.
Да, хорошо, вы только... Александр даст оценку, если вы только поясните, что вы имеете
Спасибо.
В виду. Не-не-не, подождите, не уходите из эфира. Ага.
Уже ушел.
Кажун какой-то кирпротин.
Ну, я могу, тем не менее, дать оценку.
Давайте.
Учитывая, правда, абстрактную какую-то вечеринку. Вот. Но меня очень радует тот факт, что Виктор Шендерович имеет возможность... высмеивать все, что он считает нужным.
Да, а если наш беглец из эфира, да, прорежется еще раз, может, он пояснит свою загадочную мысль, ну да ладно.
Что ж, будем ждать.
Да.
С пейджера. О чем думают американские бизнесмены после ареста Ходорковского в России? Стоит ли им вкладывать свои капиталы без опаски?
Вообще бизнесмен в любой стране – это во многом оппортунист. Это человек, который будет... вкладывать, если это финансовый инвестор, допустим, это, скорее всего, он будет смотреть на то, что выгодно и что невыгодно. А в данной ситуации, ситуация с ЮКОСом, конечно, пугает, но цены на нефть привлекают. И в Америке, естественно, среди инвестиционных банкиров и среди инвесторов все время происходит вот эта вот внутренняя борьба.
И хочется, и колется, да.
И колется, да.
Мамка не велит.
Но сегодня, по-моему, больше хочется, потому что сейчас вроде как очень выгодно вкладывать в Россию, особенно в нефтяные деньги. Но я, вы знаете, когда говорят американский бизнесмен, надо понимать, что здесь речь идет о тех людях, которые вкладывают деньги. А бизнесмен – это не обязательно человек, который вкладывает во что-то деньги. Это еще и человек, который что-то создает. И это совсем другая ситуация, это другие бизнесмены.
Это другие бизнесмены, да. Это, так сказать, для России, для способа ведения бизнеса в России последних лет, это совсем удивительное определение бизнесмена, который что-то создает. Да. Сейчас настала пора такого легкого бизнеса, который описан формулой «отнять и поделить». Да. И наибольшая капитализация, скорость накопления происходит именно таким образом.
Ну, вы знаете, и в 90-е годы, когда я начинал вот бизнес здесь, я начинал из таких романтических побуждений, хотел создать такой цивилизованный малый бизнес в России. Это было очень наивно с моей стороны, в частности, потому что все общество, включая госструктуры, вообще все общество, в представлении общества бизнес это было как раз не что-то создать,
а, что-то хапнуть,
а скорее что-то иметь или получить.
Ну это да, но это проблемы самоеда. До какого-то времени можно питаться самим собой, но потом собственное мясо и кончается.
Виктор, тут вам с пейджера комплимент от слушателя, который подписался Абрам. Ваш цинизм превосходит цинизм Путина.
Спасибо. Ну, я это, видимо, да. Я какой-то рекордсмен просто.
И нам дозвонилась Клавдия Васильевна из Москвы. Здравствуйте.
Клавдия Васильевна, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у меня несколько вопросов. Я боюсь, что я не смогу все назвать. Значит, первый вопрос такой. Можно, если кто-то из жителей страны обращается к президенту Бушу, получает ли он ответ? Или Буш спускает это на тормозах на 3-4 ступеньки и приходит ответ от клерка к там.
Понятно, да.
Понятно.
Еще вопрос?
А второй вопрос относительно выборов. Мы практически лишены права выбирать.
Но это даже не вопрос, а констатация. Ну, в общем, да.
Да, констатация, но из нее можно сделать вывод.
Ха, это да. Давайте про Буша.
Я подозреваю, никогда не обращался к Бушу и вообще не обращался лично к президенту Соединенных Штатов, но я подозреваю, что процесс ответа и передачи вопроса и так далее довольно-таки похож на то,
да,
что происходит здесь. Вряд ли президент видит 99,9 вопросов и писем, которые им присылают. У него большой, да. большая команда, я которая думаю, да, всем этим занимается, и отвечают они тоже от его имени.
Да, и полагаю, что просто пиар-служба, если какой-то вопрос очень выгоден, да, то да. просто дают ему, пишут ответ да. для использования. Но я замечу, что, судя по тому, что мы знаем о том, как работают эти веретены, эти демократические механизмы, у американцев есть кому обращаться, кроме Буша. Не очень понятно, зачем американцу обращаться к Бушу. Он может обратиться... Есть партия, если какие-то политические вопросы, есть мэр, есть суд, есть пресса, если что-то надо сказать.
К Бушу обращаются, ну, скорее всего, люди не очень нормальные. Потому что если ты хочешь что-то добиться, то ты не идешь к президенту страны. Это какое-то странное представление о том, что надо до царя-батюшки добраться, чтобы что-то сделать.
А у нас очень даже нормальные пишут царю-батюшке, потому что понимают, что через царя-то батюшку как раз и можно. В этом разница между системами.
Ольга Александровна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
У меня вопрос Александру. Как вы считаете, не преувеличена ли опасность фашизма в России? Существует ли такое явление в Америке? И, пожалуйста, оцените фразу бывшего министра культуры Швыдкова, который сказал, что русский фашизм страшнее немецкого. Меня лично фраза это очень оскорбила, как человека, считающего себя русской. Спасибо.
Во-первых, я считаю, что никогда нельзя недооценивать проявление радикального национализма в любой его форме. Это очень опасно. И это очень опасно для государства, для общества, для людей, которые живут. Здесь мне трудно сказать степень, но просто нельзя недооценивать любые проявления. Что же касается Соединенных Штатов, там, безусловно, есть такие проявления. И это касается расизма. Это касается других национальных течений, и там существуют радикальные группы.
Причем расизм в обе стороны.
В обе стороны, конечно. Абсолютно. И радикальные группы в обе стороны. И это приводит к жестокости, приводит к убийствам и, в общем-то, к разложению общества. Это страшное явление, и где бы это ни происходило, с ним надо бороться. Что же касается сравнения с Германией, я вообще ни в коем случае не стал бы оценивать эту ситуацию таким образом. Просто надо смотреть на то, что происходит у себя дома, и надо стараться делать все возможное, чтобы с помощью всех мер, как образование, так и наказание, уменьшить влияние вот таких групп.
Я только хочу заметить, комментируя фразу Михаила Швыдкова, бессмысленно сравнивать, да, и не дай бог, значит, мы знаем, чем закончился немецкий фашизм, русский этим, слава тебе Господи, еще не закончился, но человеческие жертвы уже есть. Я хочу заметить, что как минимум нынешний русский фашизм, безусловно, опасней нынешнего немецкого, потому что Германия это пережила и с этим справилась. И сегодня можно констатировать, что германский фашизм, если существует, то в мозгах отдельных негодяев-отморозков. А русский фашизм – это реальное политическое течение.
Может быть, потому что в Германии это было официально признано и осуждено?
Да, именно поэтому. Они осознали это как опасность. У нас время нашей программы уже заканчивается. У меня в гостях был американский бизнесмен Александр Мальчик. Человек, которому очень не нравится президент Соединенных Штатов Джордж Буш, о чем он и сказал в эфире американской радиостанции «Свобода», в связи с чем у него не будет никаких неприятностей по работе в Соединенных Штатах Америки.
В следующем радиочасе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей передача Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Речь пойдет о той роли, которую сыграла в поэзии Иосифа Бродского адресат многих его стихов Марьяна Басманова. Затем передача «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству Фрэнка Синатры. Во второй половине часа разговор с режиссером Ризо Габриадзе о грузинских и французских винах в программе «Красное сухое». Ну а затем ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова прокомментирует события недели. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Александром Мальчиком была Вероника Баде. Продюсер программы Дмитрий Налитов. Всем большое спасибо. Все свободны.
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливаю! Следите за руками, друзья! Наливается именно Боржоми! Именно Боржоми!
Разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».